Другая часть приносит ту же жертву, но как жертву уст, жертвы хвалы и благодарности. Священники стоят неподвижно, левиты стоят неподвижно, и только народ еще имеет свою форму народную в богослужении. Радуются с ликами, радуются в хороводном танце. Причем девушки в середине девы с тимпанами. Вот что представляло собой служение израильского при ковчеге. Ну что ж, больше задавали вопросы в начале панорамы или в конце. Это естественно, потому что вначале выступает только одна линия, затем к ней прибавляется вторая линия. Вот. Дальше идет только взаимодействие этих линий. А в конце, вот там переплетение. Эти линии обрастают своими ответвлениями. Я как-то был под Москвой, в Загорске, как раз был день рождения основателя этого монастыря, и впервые услышал колокольный звон, ну, естественный, не в записи. Колокольня высокая, и начинают большой колокол, длинные звуки. Бум, два, три, четыре, вот так длительность, опять бум, и вот четыре удара длится звучание, опять бум. Затем начинает ступать. У него очень чувство формы у звонаря хорошее. Следующий колокол по половинке, а этот продолжает бить. Этот звучит бум, два, этот бум, а этот звучит опять бум. Потом по четвертям, а эти два продолжают бить. Потом по восьмым, а потом по шестнадцатым. И там пошел перезвон. Слушать интересно. И вот какое восприятие слушателей? Если он потерял эти линии, у него все перемешалось. А если вот он способен все эти линии уловить, вот тут он получает полное назидание и полное наслаждение. Не случайно, когда возникло такое хоровое пение до 120 голосов, у нас вот 4 голоса, да? И то другой раз слушатели забывают, где там кто вступил, не улавливают. Обычно хорист, когда приходит в хор, сидит в партии басов, поет партию сопрано, голос сопрано. Или наоборот. Я сам такое время, первый раз в хоре, толкаю своего друга. Он мне несколько раз говорил, каким я голосом пою. Я говорю, сейчас каким голосом пою? Ты, говорит, альтом запел. Я стараюсь его прислушаться, чтобы басом петь. Потом опять его толкаю. Ну как, получается? Ты, говорит, на сопрано перешел. Вот так получается в конце всегда. Почему? Потеряли множество информации, как вот и по истории музыки, множество информации, все перемешалось, теряются линии. Ну дай Бог, что спасение не потерять. Это нужно учитывать в преподавании, и нужно нам вот понимать, что теперь, когда образуется множество линий, нам важно все это держать в памяти, и не теряя главного, видеть, как происходит взаимопроникновение, вот, и так далее, и так далее. Потому что там обязательно взаимопроникновение. Мне бы хотелось по истории музыки несколько углубить еще вот, музыку израильского народа. Основное движение нами уже понято. Я бы хотел углубить только некоторые моменты, которые в музыке уже Церкви Христовой вот так же нас запут, как и по панораме Библии. Итак, Господь говорит Аврааму, пойди. Авраам верою выходит. Музыки еще нет. Моисей верою приобретает необходимые навыки. Музыки еще нет. Верою он отказывается от всего того, что он получил в Египте. Верою отказывается. Некоторые говорят, вот, мол, пошел в Египет. Господь вот что говорит. Из Египта возвал я сына своего. В Египте там вот патриархи были. У пророков одна дорога будет. Египет, Ассирия и Израиль. И Египет там, по-моему, старший сын. Мы не можем миновать, вот некоторые говорят, консерватории, музыкальной школы. Мы не можем миновать этапа. Другие моменты, вот как теперь относиться к этому, когда у нас существуют музыкальные курсы и так далее. Я не буду касаться этого момента, как к этому относиться. Но мы должны понять вот что. Для нас главное – отказаться от всего этого. Верою Моисей отказался. И только когда он прошел этот путь, и наш музыкант проходит этот путь, тогда он становится домостроителем. Вот посмотрите, веселил, оголял, Господь исполнил их всяким искусством, да? И дал способность других учить. Для чего? Необходимо построение ковчега. Жертва мирная, жертва благодарности – это та жертва, которая уже имеет крови. И она нам дает вот эти моменты служения при ковчеге. Это новая линия. Это то начало, которое Господь положил в вере Авраама. Начало музыки. Интересно посмотреть. А как же теперь прежняя линия до еврейского народа взаимодействует с этой музыкой? И как Господь реагирует? Мы говорили об этом, я только напомню. Когда по выходе из земли египетской они поставили тельца, и там появилась музыка, веселье и пляски, Господь говорит, кто Господен ко мне? Здесь уже из самой среды народа должны выступить те, кто Господни. Взять меч свой и что делать? Убивать праздник. Вот у нас в церкви часто бывает такая ситуация. Ну вот молодежь, ну вот она с этими гитарками, с этими барабанами. Ну хоть так в церкви, да? Как-то еще во время гонения мы в Краснодаре встретились с одним братом, негром. Не помню, с какой страны. Он говорит, у нас этой музыки нет. Ну у них подготовительный курс, там где-то года 2-3, они не имели права выезжать домой. Съездил он домой, мы встречаемся опять с ним. Ну как у вас? У нас уже это в собрании, ну, перед началом собрания, чтобы привлекать неверующих. Но что делать с такими людьми, для которых музыка, это гитара, ну, как сдобный пряник, вот такой румяный, ну, хоть бы так в церкви. И ничего с ними не делается. И никто не обращает внимания на то, что это золотой телец, который не из народа, не из веры Авраама, а оттуда. И единственное, что с ним нужно сделать, кто Господен, определиться и поступить так, как поступили левиты. Я не говорю о том, что здесь нужно вот прямо запрещать, убивать и так далее, и так далее. Ну, у апостолов, у работников Христовых есть такие моменты. Увещевать, да, убеждать, умолять и так далее. Но мы должны ясно определиться, что все, что из культуры и увал в нашу музыку, это не плод веры. Не плод веры. Египет, он и так остается за пределами народа израильского, хотя он и старший брат. И единственное наше отношение к нему должно быть как ко греху. Потому что те братья и сестры, которые играли в этих оркестрах и стали понимать, что это такое, они раскаиваются, они выходят оттуда и начинают творить новое. Они ищут основание своей музыки в вере, в Слове Божьем, в тех принципах, которые Господь открывает. Но раздавались голоса и раздаются сейчас. Мы приучим вас. Если на эти убеждения, на это увещевание, на это умоление музыкант не реагирует, мы должны ясно при церкви сказать, это грех. Почему? Потому что здесь не только грех и мерзость, когда, допустим, он играет в сексуальных или оккультных, в ритме танца. Эта мерзость пройдет дальше, доводит до различных грехов. И самого его, вот в духовной музыке, посмотрите там оккультное влияние, как вот они возьмут, до того, что он пренебрегает чтением Слова Божия, молитвой, это страх, это горький корень, который заражает и остальных. Наши музыканты уехали в Америку, а тех, которых они в детстве вот, приобщили к этому оркестру, до сих пор и большие беды и у них, и у нас. Грех есть грех. Музыка – это не просто искусство вот, для ушей. Музыка сегодня выступает как образ жизни. Если в какое-то свое время молодость там Михаил Иванович Хорев играл на мандолинке, это еще был не в жизни. Но сегодня для музыканта, который играет на этой гитаре и в этом оркестре, это образ жизни. Будет его одежда такая, обязательно джинсовая. Будет прическа его такая, обязательно будет такая. Будет его вера такая, мышление такое. Он с позиции руки будет определять все это. Господь ко мне. Идя далее, мне хотелось бы углубить вот еще какие моменты. Ты народной музыки. Мы говорили о том, что народная музыка, она вот прежде всего открывается в служении, скажем, Мариам, прославили Господа за избавление. Вот здесь следует сравнить с свидетельством Иова. Детишки радуются, скачут, музыкальные инструменты поют, играют, и что? Мгновенно нисходят в преисподнюю. Если мы проведем параллель с тем, что Христос говорил о детях, на улицах израильских играют, там и танцуют, или печальные песни поют, это не то. Даже народная музыка израильская, она не такова, как музыка, о которой свидетельствует Иов. А она не является вот ширмой, мгновенно нисходит в преисподнюю. Почему? Потому что весь народ воспитан на Слове Божьем. Если наши дети получают музыкальное образование не на основании Слова Господня, а на основании проявлений своих чувств, весело, ну что ж, повеселиться. Вот та музыка становится ширмой и мгновенно уводит в преисподнюю. Проваливаются прямо туда. А музыка народа израильского, веселье детей израильских, о которых Христос даже вот как пример привел, это музыка народа, детей, воспитанных на Слове. И что интересно, когда родители в вере смогли увидеть, что Христос есть вот царь, сидящий на волном осле и ослице, и они воскликнули: «Осанна, сына Давидову!» Вот тогда дети могли в храме воскликнуть «Осанна». И хотя это еще не музыкальное явление, как игра на музыкальных инструментах, но музыка как искусство включает в себя и словословие, как об этом говорит Павел, и духовное песнопение, и так далее. Вот почему здесь нам нужно различать, вот в этой даже чисто так на первый взгляд народной музыке, похожей на ту же самую музыку, что и Иов свидетельствует, что здесь различие, там преисподнее, здесь вот такая подготовка к восприятию откровения Господня. С другой стороны, музыка народная, она несколько получает иное направление в музыке царского дома. В музыке царского дома. Когда Давид пригласил Визиля, который питал его в трудное время. 2 Царств, 19 глава, 35 стих. Верзилий так говорит: «Мне теперь 80 лет, различу я хорошее от худого. Узнает ли раб твой вкус в том, что буду есть, и в том, что буду... И буду ли в состоянии слышать голос певцов и певиц?» Царский дом имеет певцов и певиц. Затем Соломон в своей книге «Екклесиаста» во 2 главе, 8 стихе пишет так: «Завел у себя певцов и певиц, и услаждение сынов человеческих разные музыкальные орудия». Здесь музыкальные орудия выступают как услаждение сынов человеческих. Это проявление того же самого смешения, пусть даже незаметного, но услаждение выработанного в культуре и увала.
Какое бы ни было толкование, то или другое, вот, и как бы они ни были противоположны, здесь главное выступает чувственность. И музыкальный инструмент – это все равно, вот, что те женщины в царских гаремах, которые выполняют ту же самую функцию, что и музыкальные инструменты. Чувственная музыка. Это ли музыки вот, свидетельствует в истории музыкальной культуры автор, когда говорит, что музыка Тира и Сидона была чувственной, что сами современники упрекали их. Что еще интересно, когда Вавилонского плена описан Ездры и Неемии, упоминается о возвращении их, то первое, с чем они вышли, люди музыкальные, это были вот певцы и певицы. А потом указывается, что вышло всего 120 левитов, сыновей Асафа. Вот здесь было, вот, потащили они за собой, повели за собой этих музыкантов. Дом вот должен быть устроен, услаждение сынов человечества. Левиты, левиты, вышли только вот 120 певцов Асафа, а два хора так и остались в земле пленения. Вот здесь в народной музыке уже полагается различие. Обмершление, у нас есть одна линия, культура и увала, и искусство Авраама, Исея, Давида. И уже полагается смешение. И где? В царском доме. И где? У Давида. Ведь Верзилий говорит Давиду, различая голос певцов и певиц. Если у Давида еще нет услаждения, у Соломона это уже услаждение. Я не буду говорить, сколько там у него было жен, сколько наложниц и так далее. Это уже услаждение. В музыке выступает момент сразу же услаждения. Сатана делает вот здесь смешение. И нам нужно понимать, что в Церкви Божьей он продолжит то же самое. И это очень важно в том, что здесь происходит смешение. Прежде всего, ну, как вот это выразить, все-таки в области женской. Я не имею в виду там больше или меньше, ну, так, по ходу дела, не могу найти другой термин. И примечательно вот такие высказывания нашей молодежи, когда они слышат вот откровенно такое чувственное исполнение, а обычно у нас больше так слушаются сестры в эстрадной музыке. Пусть у нас сейчас меньше этой эстрадной музыки, но сельбы и другие практикуют их. И он говорит так: я бы очень хотел с этой сестрой познакомиться. Возбуждение чувственности. Я вот в прошлом году был на курсах, из курсантов поют, и вот, понимаете, сестры даже не подразумевают о том, подражая просто миру и, казалось, прославляя Господу, они впадают вот в это обольщение чувственной музыки, чувственного исполнения и такой чувствительности, которая ничего не имеет общего с назиданием и исполнением от Духа Святого. Сатана уже в народе израильском начинает смешение. Начинает смешение. Мы уже говорили о том, что народная музыка, она танцевальна, но здесь нужно очень хорошо различать танец как средство вхождения Духа Бога в танцующих, телодвижение, ритм, постоянно, пока Дух Бога не войдет. И единство песня, танец и музыка в своем священнодействии от вот такого женского хоровода. Хоровод в народе израильском – это благословение Господне. Хоровод в народе израильском – это благословение Господне. Коротко процитирую из библейской энциклопедии, страница 686, о танце. Как они дают определение? Это к нам попало позже, но подтверждает то, что нам уже известно. В восточных странах чувство обыкновенно выражается в сильных и порывистых телесных движениях. Радостное настроение духов народов по большей части выражалось в пляске или танцах. В Библии нет указания на то, чтобы еврейские женщины и девицы танцевали вместе с мужчиной парно, но мужеский пол обыкновенно танцевал сам по себе, а женский также особо, за исключением разве того случая, как во время пения Золотому Тельцу мужчины и женщины плясали вместе. Но это было временное отступление слепотствующего народа от Бога, и оно было строго наказано. Вообще же танцы и пляски у израильтян, как народа Божьего, отличались целомудрием. Они происходили большей частью по особенно важным обстоятельствам, совершались во славу Божию и нередко соединялись с пением священных гимнов. Я не знаю, чье издание этой библейской энциклопедии, не православие там. Но тем более примечательно, что православие, инструментальную музыку богослужения, и тем более танец, и в свое время у них было отношение такое к танцу, первых вот христиан в православии, здравое отношение, что тело сотрясание, головы покивание, есть остатки вот игрищ бесов. Они все-таки дают здравое толкование, и даже в переводах с ликами не выбрасывают, как вот выбросила бригада, в которой Духонченко работал в украинском переводе, вот это выражение «танец», «хороводный танец», а дают верное толкование.